Я Иван, Иван Курицын. Я молюсь о том, чтобы сегодня достойно встретить смерть. Я готов умереть за свою веру, за истину, которую я так возлюбил. Я умру за то, во что я верил и чему учил в соответствии со священными писаниями как Ветхого, так и Нового Заветов. Я умру сегодня, потому что я почитал седьмой день недели как святую Божью субботу. Как же так случилось, что все должно закончиться этой страшной смертью на костре? Ведь я питал такие надежды. Мне казалось, что вся церковь изменится и возродится на основе чистой евангельской истины. Но теперь все кончено. Царь Иван III, он не мог оставаться в стороне. А ведь когда-то он был нашим другом. Интересно, что сейчас происходит в его сердце? Взгляните туда, это Елена и Дмитрий, субботники. Они, как и я, соблюдают субботу. Елена – невестка царя. А Дмитрий – его внук. Что будет с ними? Неужели и их сожгут? Ах, Софья, она-то должно быть сегодня счастлива, как никогда. С самого начала она была против нас. А вот Геннадий, епископ новгородский, он жил ради этого дня, ради этого костра. Он обвинил нас в том, что мы отвратились от Христа и уподобились жидам. Но я христианин, и сегодня я умру за любовь ко Христу и Его Слову.
Эти ужасные пожары в Москве 500 лет назад ознаменовали смерть русской реформации XV века. Реформации, делавшей особое ударение на соблюдении седьмого дня субботы. Здравствуйте, я Петр Кулаков. Приветствую вас на программе из цикла «Седьмой день. Свидетельство забытых страниц истории». Человек в клетке Иван Курицын был одним из ведущих российских руководителей религиозного движения, которое историки называют «Новгородско-московским движением». В то время, когда он овладел этим городом около 1480 года, царь Иван Грозный уже считал это движение достаточно организованным и развитым в Новгороде. Обнаружив, что вдохновителями этого движения в Новгороде были два православных священника, царь пригласил их в Москву, рассказывает доктор Олег Жиганков.
Истинная причина того, что царь Иван перевез этих двух наиболее известных священников, Дениса и Алексия, из Новгорода в Москву, заключалась в том, что он сам несколько симпатизировал взглядам реформаторов. Иван устроил их священниками в двух известных соборах Москвы, в Архангельском и в Армянском. Эти два собора до сих пор хорошо известны в России.
Но царь был не единственным сторонником реформ. Новгородско-московское движение достигло самых высоких правительственных кругов и включало людей из непосредственного окружения царя. Вся эта история напоминает готический роман. С одной стороны, Елена Стефановна, овдовевшая невестка царя, субботница, то есть она соблюдает субботу. По другую, жена царя, точнее, его вторая жена Софья, урожденная греческая принцесса. Она выросла в Италии под влиянием руководителей Римско-католической церкви, которые надеялись сблизить отношения между Римской церковью и Россией. Но случилось обратное. Софья приняла русское православие. Итак, царь Иван оказался между этими двумя женщинами, имевшими огромное влияние как на самого царя, так и на весь боярский двор, но в то же самое время находившихся по разные стороны религиозной борьбы. Сын Елены Дмитрий, внук Ивана, должен был стать следующим царем. Но Дмитрий, как и его мать, поддерживали реформистов-субботников. В то же время Софья, помните, она вторая жена царя, родила царю сына, названного Василием. Она жаждет, чтобы престол после Ивана отошел к ее сыну и не остановится ни перед чем, чтобы добиться своих целей. Софья имеет влиятельного союзника в лице архиепископа Русской Православной Церкви в Новгороде Геннадия. Будучи ревностным и даже фанатичным врагом реформистов, соблюдающих субботу, Геннадий призывает к крайним мерам. Послушайте.
В некоторых письмах, адресованных русскому царю, архиепископ Геннадий восторгается методами испанской инквизиции и настаивает, чтобы русская православная церковь и государство применяли эти же методы в отношении движения русских субботников.
Руководители русской православной церкви встретились на совете в Москве и осудили реформистов как еретиков. В приговоре совета выдвинутые им обвинения описываются так.
Некоторые из вас произносили хулу на святые иконы, а другие разрезали святые иконы и сжигали их огнем, и все вы почитаете субботу более, нежели день воскресения Христова.
Отметим, что день воскресения Христова – это первый день недели. Собор обвинил этих реформаторов в почитании седьмого дня более, чем первого дня – воскресения. Именно этот момент и был объединяющей силой их движения. Московский собор был началом конца новгородско-московского движения, которое фактически захлебнулось в пламени пожаров на Красной площади. Елена Стефановна и ее сын впали в немилость, их дальнейшая судьба неизвестна. Царь Иван III умер, и его место занял сын Софии, Василий. Все произошло так, как и хотела его мать. В начале XVI века мусульманское царство Адаль напало на христианскую империю Эфиопии, Это был джихад, священная война мусульман, поддерживаемая мощной Оттоманской империей. Подавив сопротивление эфиопской армии, они захватили обширные области страны. В отчаянии император Эфиопии обратился за помощью к Португалии. Прошло несколько долгих и тяжелых лет, и, наконец, в 1541 году португальские войска высадились на побережье, которое сегодня называют Эритреей. Кристовао да Гама, сын великого мореплавателя Васко да Гамы, стоял во главе отряда из 400 мушкетеров. Их задачей было освободить христианскую Эфиопию. И эта попытка им дорого обошлась. В первой же серьезной битве португальцы понесли тяжелые потери. Сам да Гама был пленен и обезглавлен командиром мусульман. К счастью, в 1543 году император Галаудеуш с помощью уцелевших португальских воинов изгнал захватчиков, положив конец мусульманской угрозе. Но через несколько лет христиане Эфиопии столкнулись с новой проблемой, когда вслед за португальскими воинами пришли миссионеры и иезуиты. Под угрозой оскорблений, плена, пыток и смерти иезуиты посвятили себя тому, чтобы привести эфиопскую церковь в лоно римского католицизма. Однако между православной церковью в Эфиопии и римской католической церковью существовали огромные различия, наиболее значимым из которых было то, что уже более 1000 лет эфиопы соблюдали субботу, как 7-й день недели. Но миссионеры и иезуиты упорно стремились к своей цели. В конце концов, император Сусениуш принял католицизм и присягнул на верность папы. В 1622 году он провозгласил римский католицизм официальной государственной религией своей империи. Император Сусениуш издал указ, требующий, чтобы народ трудился по субботам, таким образом оскверняя святой день. Это было большой ошибкой.
Против него восстали все, и священство, и народ. Они не приняли этого указа. Только знать, сам царь и его подданные, жившие во дворце, стали исповедовать римскую веру.
Сусениш увидел, что его добрые намерения привели страну к страшной гражданской войне. Жертвами становились 1000 людей. И вот посреди хаоса и кровопролития прозвучал голос разума.
Фасилидаш был одним из его сыновей, который заявил Сусениушу следующее. «Посмотри, сколько ты убил людей, а скольких ты еще собираешься убить? Эти люди не язычники, они не мусульмане, это наш народ. Некоторые из них – твои родственники». Он сумел убедить отца в том, что тот действовал неверно. Сусениуш издал другой указ, где говорилось, «Когда я принял римскую веру, я думал, это будет для блага народа. Но теперь даже самые невежественные крестьяне готовы скорее умереть за свои традиции, нежели принять новую веру. Поэтому, говорилось там, я ухожу и уступаю престол моему сыну Фасильдашу. С этих пор вы свободны поклоняться так, как вы хотите, в своих церквях или собраниях. Вы свободны».
Даже сегодня соблюдение субботы, наряду с воскресеньем, это довольно распространенная практика в Эфиопии, государстве с самой долгой историей соблюдения христианской субботы. Представьте себе, вы просыпаетесь утром от стука в дверь, в которую врывается милиция. Они заковывают вас в наручники, сажают в воронок и увозят в тюрьму, так и не сказав за что. Они конфискуют ваше имущество и присваивают все, что вы нажили. Вы проводите месяцы в камере одиночки, пытаясь понять, почему вы здесь. Стража то и дело водит вас на допрос к следователю. Но это весьма странные допросы. Они хотят, чтобы вы сказали им причину вашего ареста. Вам говорят, что против вас есть 7 или 8 свидетелей, но не говорят, кто они. Они хотят, чтобы вы догадались сами. Иногда вас пытают. Вы пытаетесь представить, кто бы мог вас обвинить или в каком преступлении. И тогда вы начинаете называть имена, пытаясь угадать. Иногда вас обещают освободить, но только в обмен на сотрудничество. В конце концов, вы начинаете сочинять, признаваться в том, чего вы никогда не делали, в надежде удовлетворить ваших мучителей. Где-то через год вас и некоторых других узников приводят в зал суда. Судья зачитывает приговоры. Некоторые узники отделываются довольно легко, а других приговаривают к пожизненному заключению. Некоторые получают смертельный приговор. Какое наказание получите вы? Может быть, этот рассказ сможет хотя бы отдаленно показать вам, что значило попасть в руки знаменитой инквизиции, дьявольской системы опознавания и уничтожения религиозных диссидентов.
Инквизиция в Европе во времена Средневековья имела собственное логическое оправдание своему существованию. Первым оправданием было то, что земная жизнь менее значима, чем жизнь грядущая. А поэтому, если у человека отнимали его земную жизнь ради спасения его бессмертной души, то для него это было благо. Однако, следует сказать, что главным оправданием для инквизиции было не столько желание приговорить людей к смерти, чаще всего на костре, но желание перевоспитать человека или убедить его вернуться в лоно Святой Материнской Церкви.
Папа Григорий IX учредил средневековую инквизицию в 1231 году, чтобы защитить католический мир от еретиков и религиозных мятежников. Инквизиция — это была мощная организация, сочетающая в себе церковную и государственную власть. Это было всесильное оружие. Проще говоря, инквизиция успешно добивалась своих целей. В 1469 году брак между Фердинандом и Изабеллой объединил королевство Арагонии и Кастилии в Объединенное королевство Испании. Кстати, это те самые Фердинанды и Изабелла, которые отправили Христофора Колумба в путешествие, которое открыло миру Америку в 1492 году. Новый король и королева были воинствующими католиками. Им даже дали прозвище «католические монархи». Но им пришлось столкнуться с тем фактом, что их Испания была не настолько католической, насколько им хотелось бы. Дело в том, что одно или два поколения до этого испанские евреи были принуждены обратиться в католичество под угрозой депортации и потери имущества. Этих вынужденно обращенных называли новыми христианами, и это название так и закрепилось за ними. Они были крещены как католики, но некоторые из них, а возможно и большинство, сохранили традиционные еврейские обычаи, как, например, соблюдение седьмого дня субботы. Королева Изабелла считала это серьезным осквернением истинной католической религии. Поэтому в 1478 году она убедила папу учредить испанскую инквизицию. Она хотела очистить свою церковь от малейшего налета иудейской ереси. Власть инквизиции была скрытой и коварной. Инквизиторы побуждали людей доносить на своих друзей, соседей, даже на членов своих семей. Они использовали угрозы и пытки, чтобы выбить из людей необходимые им сведения. К убежденным еретикам и хулителям церкви применялись крайние меры. Их передавали гражданским властям для наказания. Чучела одних сжигались в знак презрения к ним, но другим везло меньше, и их самих сжигали на кострах. Испанская инквизиция широко закидывала свои сети, и в них попадались не только еврейские обращенные. В лоне католической церкви было достаточно и бывших мусульман. Инквизиторы подозревали их в тайном исповедании ислама. И, конечно же, Испанию было необходимо защитить от бури надвигающихся религиозных противоречий, уже зарождавшихся в остальной Европе. Это тоже было делом инквизиции. Подобно Испании, граничащей с ней Португалии, тоже было необходимо решить проблему так называемых новых христиан. В Португалию инквизиция пришла в 1536 году и продолжала свою деятельность вплоть до XIX века. 300 лет ее тирании и притеснений были отмечены неописуемой жестокостью и насилием. Сохранившиеся записи содержат огромные списки жертв. Эти документы подробно описывают людскую боль и трагедию холодными короткими строчками. Одна из самых темных глав инквизиции была написана вдали от Португалии, далеко на востоке, в Индии. Вы, возможно, спросите, как добралась туда инквизиция? Позвольте мне рассказать вам. В конце 15 века Васко да Гама обогнул южную оконечность Африки и направился к Индии, попутно открыв морской путь от Атлантического побережья Европы на восток. Португальское правительство быстро заявило о своих правах на ключевые территории Индии. Перед ними открылся целый новый мир возможностей. В итоге многие новые христиане эмигрировали туда в надежде обрести новую жизнь вне досягаемости инквизиции.
Обращенные, или как их называли в Португалии «новые христиане», стали особенно активно переселяться из Португалии в Индию в 30-е и 40-е годы 16-го столетия, в основном по религиозным причинам.
В 1560 году в Индию прибыла португальская инквизиция, разместив свою штаб-квартиру в Гоа. Главной мишенью своей деятельности она сделала христиан, отказывающихся работать в субботу и начинавших праздновать субботу с вечера пятницы, как тому учит Библия.
И действительно, большинство из обвиненных были евреями. В качестве исключения фигурировали и некоторые люди восточного происхождения, не имевшие иудейских корней, но соблюдавшие субботу.
Вполне возможно, что люди, не имевшие иудейских корней, но соблюдавшие субботу, были местными индийскими христианами, соблюдавшими субботу в течение уже сотен лет, чьи традиции соблюдения субботы уходили корнями ко времени появления первых христианских церквей в Индии. Эти туземцы не были даже католиками. Их нельзя было назвать и новыми христианами. Однако это не спасло их от длинных рук инквизиции в Гоа.
Я, Шарль Делон, врач, гражданин Франции. Почему я оказался здесь как узник инквизиции? Я был ложно обвинен и задержан без всякой причины. Я не еретик, но я уже потерял надежду когда-либо покинуть это место. У меня единственный выход – это смерть. Помогите же мне в этом. Я уже не однажды пытался покончить с собой. Они хотят, чтобы я признался. Но в чем? Я уже признавался, снова и снова. Но им нужно больше. По крайней мере, я не новый христианин, ведь именно за ними они охотятся. А я... В любом случае, мне просто не повезло. Я здесь такой же узник, как и они. И меня ожидает такой же неопределенный конец, как и их.
Мы знаем о деле Шарля Делона только потому, что сам он позже детально его описал. Обвиненный в каких-то незначительных проступках, он томился в тюрьме более 2 лет, прежде чем дождался суда. Его судьи навсегда изгнали его из Индии и приговорили к 5 годам рабского труда на судоверфях Лиссабона. Ему повезло больше, чем другим. Его французские друзья постоянно ходатайствовали о нем, и он получил досрочное освобождение от главного инквизитора. В 1677 году он вернулся во Францию, где начал писать о пережитом им кошмаре, как жертва инквизиции. В своем рассказе он заявляет, что большинство сожженных на костре, обвиненных в практике иудаизма, вообще не были евреями. Они просто были христианами, соблюдающими субботу. Инквизиция в Европе, Индии и даже в Новом мире служила для католической церкви одним из способов поддержки ее религиозной власти. сопротивление авторитету римско-католической церкви под руководством Мартина Лютера и других протестантских реформаторов угрожало ее позиции как всемирной церкви. О протестантских реформах мы расскажем вам больше в 8-й части нашего цикла «День седьмой».